Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, и это Владимир Осечкин, наш частый гость. ГУЛАГу нет, на которого, пожалуйста, не забывайте подписываться, не забывайте делиться, не забывайте ставить лайки. Владимир, здравствуйте.
Приветствую, здравствуйте, Юлия, и приветствую всех наших уважаемых зрителей и подписчиков.
Я сразу скажу, что эфир у нас необычный, потому что обычно, когда у меня эфир с гостем, я выступаю в качестве человека, который спрашивает гостя, а не, тем более, не полемизирует с ним. И как бы я сама молчу побольше, а гость говорит побольше. И кроме этого, обычно, конечно, Владимира, у него всегда абсолютно эксклюзивная информация, то это Вагнер, то это еще что. Но тут Владимир сам напросился, потому что он увидел мои посты после освобождения заложников. Он с ними был не согласен. Он сказал, давайте поспорим. Конечно, можно было позвать какого-нибудь арбитра типа Максима Корникова или других каких-нибудь действительно замечательных людей. Но, с другой стороны, хозяин-барин, мы тут цивилизованные люди, я думаю, мы с Владимиром не подеремся и покажем как раз пример цивилизованной дискуссии. И мы поэтому решили назвать этот эфир крайне неожиданно для эфира с Владимиром, да, а именно, кого должна поддерживать российская оппозиция. Понятно, это отзыв к той дискуссии, которая разгорелась после выступления Яшина и Кармурзы. Но я начну сначала немножечко чуть-чуть с другого, потому что, как я понимаю, Владимиру не очень понравился и то, что я говорю физически об обмене. Я сейчас просто зачту свой пост во избежание разногласий, а также смотрите код доступа, я там примерно то сказала, что всю идею этого грандиозного обмена придумал Христо Грозев. Естественно, еще тогда это был обмен Навального, потому что просто это был подвиг человеческий, подвиг Грозева. Он установил, кто такой Владимир Красиков, потому что немецкие, я сейчас немножечко пошире говорю, потому что, как ни странно, немецкие следователи, когда они его поймали за убийство Хангашвили, они думали, что это какой-то такой вот наемный киллер, которого зовут Соколов. И сначала Грозев установил, что это Красиков. Потом он установил, что нет, это не наемный киллер, а российский сотрудник спецслужб, который иногда подрабатывал, как известно, наемным киллерством. Потом он понял, что это человек очень важный для Путина. А потом, когда стало понятно, что, ну вот, кроме Навального есть же еще и другие люди, которых тоже хорошо бы сменять. Не сменяет же Путин на одного Красикова, да, целую кучу народа. То Грозев начал систематически устанавливать российских шпионов за рубежом, их разоблачать. Практически все люди, которые были выданы так часто или иначе, как-то не парадоксально, были разоблачены с помощью вот с помощью Христа. И, собственно, вот эту схему массового обмена, как я понимаю, придумал он. И, естественно, мы должны дополнить, что Навальный был убит, чтобы поменять на Красикова не его, а других. И еще важный момент, конечно, я хочу добавить, что есть огромное число посредников, которые потом участвовали в обмене, и чиновников западных, и неформальных посредников. Мы не можем называть тех из них, которые неформальны, потому что они продолжают участвовать в попытках других обменов, в том числе с участием Украины, в том числе для возвращения азовцев. Причем понятно, что многие из тех, кто договаривается об обмене, договариваются также о прекращении огня, но можно назвать совершенно неожиданных людей, которые участвовали в обмене, ну, помимо, естественно, там турок и так далее. Это Уильям Бернс, глава ЦРУ, и Билл Браудер, Ангела Меркель, Хиллари Клинтон. То есть вот кто там только не поучаствовал. Засим, поскольку я понимаю, что Владимиру тоже не совсем устраивает эта версия, я передаю слово Владимиру и умолкаю.
Да, с вами, конечно, тяжело спорить, особенно у вас в гостях, но, тем не менее, нам есть о чем поговорить. Поэтому, да, я действительно считаю, что дискуссия у нас будет в рамках правового поля точно и в рамках ютубовской этики и нашей многолетней дружбы и общения. Тем не менее, есть несколько важных слов, которые были в вашем посте или там в целой серии ваших твитов или там, как сейчас, в Иксе, да, вот буквально первые две...
доступа.
Да, да, первое. Идею обмена придумал Христо Грозев. при всем моем глубоком уважении, вот реально глубоком уважении к Христа и при теплом отношении, это действительно профессионал, и ну, это недосягаемая величина практически для большей части тех, кто так или иначе пытается этим заниматься. Но все-таки сразу вот этот тезис изначально, будто бы Христа придумал саму идею обмена. Главная фигура этого обмена, я не думаю, что кто-то будет со мной долго дискутировать и спорить, это, конечно же, американский журналист The Wall Street Journal Иван Гершкович, которого в результате провокации ФСБ задержали, арестовали. И это произошло в 2023 году. И эта фигура, полный его антипод, не журналист, а киллер, гражданин не Соединенных Штатов, а Российской Федерации, человек, который вместо журналистского расследования приехал в другую страну целенаправленно, чтобы кого-то, не кого-то, а убить Хангашвили, выполнить очередной заказ. Это полковник ФСБ, Центра специального назначения ФСБ, Красиков. Соответственно, я не думаю, что Христа Грозев мог бы заложить Путину в голову идею возврата Красикова. Я думаю, что в этой истории, если мы говорим сейчас про Красикова, это принцип, на чем держится весь путинский режим последние более чем 20 лет. Они убили Александра Литвиненко, показательно казнили с помощью опасного вещества, вызвав сенсацию, создав устойчивую норму, что все, кто предает так или иначе систему российских спецслужб, вне зависимости от того, в какую они страну уедут, они будут убиты, внесудебно казнены, расправлены. И наоборот, те, кто ездит по указанию вот этого самого главного крестного отца России, главного мафиози Путина, кто едет в другую страну и убивает или совершает какие-то другие страшные вещи, вмешивается в выборы, занимается обходом санкций и помощью Минобороне в снабжении тем, что, по идее, не должно поставляться в Россию и так далее. В общем, это «своих не бросаем». Вот его главный лозунг. Поэтому я думаю, что, конечно, это... В целом я понимаю идею, почему вы это написали, но идея Христа Грозева была спасти Алексея Навального, спасти его друга, его коллегу. Вот в чем была главная идея Христа Грозева, а не в том, чтобы обменять и вернуть в Россию Красикова. Точно так же, как я не думаю, что Христа Грозев подсказал идею редакции The Wall Street Journal и администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдену, что им нужно вернуть граждан своей страны, в том числе вот, ну, абсолютно очевидную фигуру, которая в первую очередь должна была вернуться, это Иван Гершкович. Более того, я могу вам сказать, что я думаю, что со временем появится, когда Иван уже на свободе и вернулся, я думаю, что теперь в скором времени мы увидим сенсационные материалы, подробности не только обмена, но и подробности провокации, как именно они заманивали Гершковича вот туда вот на Урал, сначала в Россию, потом из Москвы на Урал, и как они подстраивали посадку заведомо невиновного, потому что, ну, благо дело, ну, нужно сказать спасибо большое, уж извините, пользуюсь случаем, я в вашем эфире поблагодарю Russia Today и ФСБ, тех офицеров, которые рассекретили материалы в отношении Ивана Гершковича. И вчера или позавчера они сели в лужу, они подумали, что вот они нам всем покажут, и мы убедимся, что да, это не мой товарищ и друг, и неизвестный всем журналист, который в Agence France-Presse в 2021 году публиковал вместе с нами сенсационный материал по пыткам в России. А это якобы агент ЦРУ. Ну вот из тех материалов, которые они опубликовали, наглядно следует, что Гершкович, встречаясь с человеком, сказал, что я вас пригласил на интервью, мы это опубликуем, речь идет о публикации в газете, мы укажем вас как то-то и то-то, и он специально попросил не брать эти секретные материалы на встречу, потому что встреча проходит в формате интервью. То есть здесь, конечно, Russia Today и ФСБ, я скажу по-русски, извините, возможно, да, обосрались по полной программе, потому что они опубликовали самые основные подтверждения, алиби, заведомой невиновности Ивана Гершковича. Поэтому вот если мы говорим о роли Христа, который пытался вместе с командой ФБК спасти Алексея Навального, они действительно пытались это сделать и действовали из самых лучших побуждений. Но к идее того, чтобы президент США принял решение вернуть любой ценой и спасти гражданина Соединенных Штатов Ивана Гершковича, я не думаю, что Христо Грозев приложил какую-либо там руку, идею. Я думаю, что она лежит на поверхности. The Wall Street Journal, редакция обращалась и вела свои переговоры с администрацией Байдена. Байден пообещал и до последнего времени стоял целый раздел в Wall Street Journal, посвященный истории Ивана. И ну, изначально они указывали там, что президент Джо Байден дал слово, что он вернет Гершковича домой в Америку. Вот. Это просто первое. То есть, еще раз, при огромном респекте в адрес Христа Грозева, я думаю, что именно вот к этой паре Гершкович-Красиков здесь Америка возвращает своих граждан, а Россия, к сожалению, вот в этом варианте, в версии 2024 года, это путинская Россия, она принципиально возвращает свою агентуру, они добивались и вернули Бута в результате. Дальше им нужен был Красиков, и пошла оперативная игра, и они выманили Ивана Гершковича. Германия, естественно, в какой-то определенный момент сказала слово «нет» принципиально. И для этого дальше им понадобилось уже ФСБ совместно с КГБ Беларуси провести спецоперацию для задержания, ареста и осуждения, в кавычках осуждения, там нету суда ни в Беларуси, ни в России, Рика Кригера, гражданина Германии, к смертной казни, с тем, чтобы уже после этого канцлер Шольц и его окружение, они поняли, что, ну, в общем, им придется пойти на эти уступки и принять участие в этом гигантском обмене. Вот что на самом деле произошло. И я не думаю, что из нас, из всех, мог бы сконструировать эту адскую систему, потому что здесь не было игры по правилам Запада. Здесь была игра, навязанная Путиным, который использует методы государственного терроризма. Они берут в заложники людей. Собственно говоря, почему, например, та же Великобритания не принимала участие в обсуждении и в прямом ведении переговоров по поводу освобождения там, одного из своих граждан, Владимир Карамурза, у него, насколько я понимаю, паспорт Великобритании, потому что Великобритания принципиально не ведет никаких переговоров с террористами, не идет ни на какие уступки с тем, чтобы не создавать условия для того, чтобы увеличивалось количество их граждан в качестве заложников в той или иной юрисдикции, которая подконтрольна там, пиратам, террористам, каким-то особо опасным преступникам, которым, конечно же, является диктатор Путин. Но спорить я на самом деле с вами, Юлия, хотел не об этом.
Владимир, можно? Да, я понимаю. Поэтому я просто очень короткое просто замечание скажу, что, к сожалению, мы сейчас не можем всего рассказывать. Я надеюсь, что когда-то будет возможно. Но просто как раз вы, может быть, не знаете каких-то конкретных вещей, а поскольку достаточно большое количество людей было в этой истории, начиная с того момента, когда она была задумана, Христа, она была задумана до войны. То есть это все начиналось еще до войны, еще, конечно, Гершкович не был арестован. Я очень хорошо помню свои ощущения, когда был схвачен заложник Гершкович, потому что мое первое ощущение, оно было правильное, заключалось в том, что это сделано с тем, чтобы сорвать планы, которые двигает Христо Грозев, и с тем, чтобы Соединенные Штаты добивались не обмена Навального, а обмена своего собственного гражданина Гершковича. И, собственно, тогда был придуман вот этот второй план не одного Красикова, а еще больше шпионов натаскать. Это просто как бы конкретно вот то, что происходило, не потом мне рассказывали, а как бы то, что происходило.
Здесь, да, позвольте, да, если уж мы тогда возвращаемся к тем событиям. Ну, в данном случае Алексей Навальный добровольно полетел из Германии в Россию. Причем его все предупреждали, большинство людей...
Владимир, ну причем здесь добровольно, не добровольно? Я вам говорю, вот как факт, в тот момент, когда еще не было...
Я тоже говорю, как факт, что...
была идея это Христа, он понял, кто такой Красиков. После этого хватают Гершковича, и становится ясно, что пытается Путин сделать так, чтобы Навального оставить, а Гершковича вытаскивали в Соединенные Штаты. Но возвращаемся к другой важной вещи, с которой вы хотели
сказать. Я просто короткая ремарка. Здесь в данном случае, когда я был в Берлине, и ну, так получилось в феврале этого года, буквально через два дня после убийства Алексея Анатольевича в ИК номер 3, там, в том числе моей безопасностью занималась та команда, которая его охраняла, когда он находился в Германии. Они с большим сожалением обсуждали со мной эту тему, они были очень сильно расстроены по-человечески, причем как проявили такую очень глубокую эмпатию. Но они недоумевали, потому что они сами прекрасно понимали, что Германия сделала все возможное. Немецкие врачи совершили чудо, они вернули его к жизни, восстановили и полностью его поставили на ноги. Германская полиция, там, полиция Берлина и другие подразделения охраняли его, и с него там волос бы не упал, все было спокойно. И он поехал вот в это самое пекло. Поэтому, конечно, для Германии в тот самый момент понять, почему Алексей, ну, то есть понятно, почему он поехал, да, русский Нельсон Мандела, принципиален, отправляется в тюрьму, на глазах всего мира такой подвиг, длительное подвижничество, пошел там, на свою Голгофу, но при этом у Германии здесь, у них совесть была чиста, они его до последнего отговаривали, охраняли, поставили на ноги, и когда он сам отправился туда, дальше уже объяснить немцам, почему они должны Красикова освободить с пожизненного срока лишения свободы, который приехал и в центре Берлина исполнил страшное заказное убийство. Там, кстати говоря, шлейф пошел после этого всего. Там и прокуратура, и следователи в Германии в шоке от этого обмена, потому что они прекрасно понимают, что когда они задержали, разоблачили и посадили Красикова на пожизненный срок лишения свободы по приговору суда, конечно, это был заслон, потому что все путинские агенты понимали, да, тебе дают команду, тебе дают задание, тебе пообещают премии, звания, вплоть до Героя России, квартиру на Воробьевых горах, условно, там, место депутата, пожизненную пенсию, там, 500-600 тысяч рублей, но если это будет пожизненный срок лишения свободы, ты никогда этим не воспользуешься. И с этим была у Путина проблема. Почему ФСБ и СВР начали придумывать какие-то гибридные варианты использования криминалитета, потому что многие агенты опытные после целого ряда разоблачений, в том числе феноменального разоблачения там, с Шпилем и так далее, и с теми материалами, которые публиковал Христо Грозев, многие из них были демотивированы, потому что эта история – это билет в один конец. А сейчас произошла отмена этого принципа, и теперь путинские офицеры, там, ЦСН, Вымпел и других подразделений, они понимают, можно ехать, можно убивать. Путин наберет еще заложников, проблем нет, французов, итальянцев, испанцев, американцев, немцев, без проблем. И поменяют, и ты вернешься через год, через два, через три. Ну, это ладно, все-таки, да, у нас эфир идет, а самый главный повод, из-за чего...
Да, и мы собирались ложиться в час.
Я снял телефонную трубку и вам позвонил. Вопрос не в споре про Христа Грозева. Украинские национал-активисты принялись отменять Карамурзу и Яшина за то, что те принялись призывать Запад различать Путина от простых россиян. Я внимательно анализировал новостную повестку и реакции. Возможно, мы, конечно, смотрели разные каналы, читали разные комментарии. Здесь, в данном случае, у нас с точки зрения факт-чекинга невозможно сказать, что мы с вами читали одни и те же комментарии. Но в целом настроение, я понимаю, почему вы это написали, вполне отчетливо. И я хотел бы вам возразить. Причем звонил вам, приглашая на канал «ГУЛАГу нет», чтобы задать вам какие-то вопросы и, возможно, что-то прояснить, объяснить. Но так получилось, что я у вас сегодня здесь. Поэтому, если позволите, я бы хотел все-таки прокомментировать. Я сейчас не беру ветки каких-то очевидных там ботов, которые занимаются интернет-войной и отстаивают ту или иную точку зрения. Я сейчас беру целом людей, там, экспертов, лидеров общественного мнения, там, известных блогеров, которые так или иначе резко отреагировали на эту пресс-конференцию, на то, что там слишком мало было про Украину, на то, что там были озвучены некие тезисы, которые в чем-то совпадают с нарративами Кремля и так далее. Вот здесь вот принялись, то есть подразумевается, что национал-активисты, да, то есть Путин объявляет денацификацию, вы в своем посте закладываете, что есть вот национал-активисты, то есть по сути в чем-то, я не говорю о том, что вы поддерживаете эту войну или там так называемую там в России СВО, но в целом, да, упоминаете национал-активисты, они отменяют, они вот такие нехорошие, и они нападают на Карамурзу и Яшина за то, что те всего лишь принялись призывать Запад различать Путина от простых россиян. Никто не спорит, мне кажется, с тем, что Путин это отдельно, самый простой обычный россиянин это отдельно, хотя, к сожалению, в большинстве случаев, во многих случаях они сливаются в танцы, и мы видим то, что происходит уже третий год в зоне боевых действий, когда Путин достает огромную пачку денег и берет нищих, закредитованных, бедных, малообразованных, прозомбировав, промыв мозги, и отправляет их на передовую. Я сейчас не берусь эту сторону вопроса обсуждать. Я бы хотел сказать, что это не совсем так. Почему многие и в Украине, и многие мои коллеги, которые являются независимыми правозащитниками, мы там вряд ли нас можно записать в какие-то национал-активисты тех или тех. Мы достаточно, ребята, объективные. Что нам бросилось в глаза, что нам резануло слух и так далее. Все-таки согласитесь, что последние два года достаточно большое количество медиа, каналов, адвокатов, правозащитников поднимали тему не только, как мы, пыток в России, но и тему вот жестких репрессий в отношении политзаключенных. Каждое минимальное нарушение в отношении того или иного политзаключенного гиперболизировалось и представлялось как очередная пытка. И вот выходят трое известных людей, которые каждый по-своему мастера эпистолярного жанра, прекрасно ведут свои каналы, блоги, ютубы, комментарии, мастера своего слова. И вот полтора часа за эти там час сорок нету ни одной минуты, которая бы описывала какую-либо пытку и грубое нарушение прав человека в местах лишения свободы. Кто-то рассказывает, что их уговаривали высокопоставленные сотрудники в СИН, ну напишите, пожалуйста, помилование, чтобы вот вы вышли на свободу. Кто-то рассказывает, как ему сумки начальник колонии нес до автозака. Ну то есть какая-то идет элемент такой бравады, и вот и вообще в оконцовке, да и не нужно было нас обменивать, значит, ну потому что вот... Мы этого не просили, это не обмен, это не спасение нас из ГУЛАГа 21 века, это выдворение из страны. И на секундочку, да, все видели, весь мир видел страшные кадры, которые мы опубликовали, а мы опубликовали, не знаю, одну сотую, одну двухсотую от того, что реально у нас есть, и одну десятитысячную от всего зла и кошмаров пыток, которые реально происходят за стенками. И то мы прекрасно понимаем, как жестоко этот ГУЛАГ 21 века перемалывает тех, кто внутри системы не соглашается совсем, а кто там прет против системы, подавая жалобы, впрягаясь за самого себя, за свои права, за того, кто рядом, кто в соседней камере сидит, за ребят, которые в твоем отряде или так далее. Мы знаем прекрасно, как там прессуют обычных людей, не VIP каких-то персон, которыми интересуются все посольства мира, а самых обычных людей. И мы достоверно знаем, и более того, это является предметом международного расследования, какие жесткие, бесчеловечные методы применяются гражданам Украины в российском плену. Есть те люди, которых замучили, запытали и убили. Есть те люди, которых замучили, запытали и вынудили оговорить самих себя или оговорить таких же, как они, пленных, и в результате им на основе выбитых показаний дают огромное количество пожизненных сроков лишения свободы, и там, резко поднимаем руки там, за спиной, выламывая, их отправляют в «Черный лебедь» и так далее. Есть те, которые, как Алексей Ануля и другие, которых я опрашивал, и чьи показания, свидетельства я публиковал на нашем канале, есть те, которые выживали там, и там не было никакой бравады. Там со слезами на глазах человек рассказывал, как они теряют по 20-30 килограмм веса, как их бьют и убивают, и как они заживо гниют, как им не дают элементарной пищи, они испытывают чувство голода и теряют по 20-30 килограмм с ослабленным иммунитетом. И Алексей Ануля рассказывал, когда мне эпизод, как он мышонка или там крысеныша ловил у себя в камере, там мечтал поймать 2 или 3 недели, и потом поймал, и как он его там заживо съел, чтобы получить хотя бы толику витамина и протеина, просто чтобы самому, да. И вот на этом фоне мы слушаем, видим Илью Яшина, у которого прическа не хуже, а может быть и лучше, чем у меня, который вполне выглядит человеком, который, ну, по сути дела, вот, будто бы он и не находился в застенках. И в данном случае, когда с одной стороны весь цивилизованный мир, все, кто следят за этим, в том числе международные инстанции, проводят тщательное расследование по поводу системного характера пыток в России, пыточных конвейеров, страшных преступлений геноцида и преступлений против человечности, которые совершаются в отношении тысяч граждан Украины в застенках, когда параллельно независимые правозащитники, такие как мы, трубим на весь мир и действительно показываем обоснованно, не придумываем что-то с потолка на основе одного синячка, а показываем на основе судмедэкспертизы, страшных видео, те ужасы ГУЛАГа 21 века, перед нами сидит единственный резко сильно похудевший Владимир Карамурза. Безусловно, он выглядит как человек, и я говорил об этом, что Карамурза находится в зоне риска, он следующий, может быть, после Навального. Его действительно страшно пытают, и он действительно выглядит как человек, который очень сильно пострадал вот из-за этих психологического давления. Он изнеможденный, он худой, но он в тяжелом состоянии. Рядом с ним сидит Илья Яшин. Еще раз, я не прикапываюсь к прическе, я просто прекрасно понимаю, как в целом выглядят осужденные в российских колониях, особенно когда их прессуют и к ним придираются. Я видел, как выглядит Алексей Навальный, я выглядел, как мы видели, как выглядел Михаил Борисович Ходорковский и так далее. Илья Яшин резко отличается от них от всех. И рядом, да, Андрей Пивоваров, который рассказал, что вот ему сумку даже помогли донести, как, да, хотя ему оставалось буквально 1 месяц до освобождения. И вот эта вот разница, когда с одной стороны ты знаешь достоверно, когда вот эти вот живые скелеты, вот эти герои Украины, которые там не сломались, не оговорили сами себя, возвращаются, и в результате обмена они падают на землю не потому, что им прислали из офиса господина Зеленского сценарий, что нужно упасть, поцеловать свою землю и заплакать, или взять это яблоко и есть его, а потому что они действительно возвращаются из этого страшного ГУЛАГа. И ты видишь совсем другую картину на этой пресс-конференции, где в целом ни один из них не рассказал, как он слышал или видел, как кого-то били и пытали, хотя, конечно же, наверняка они так или иначе становились свидетелями. В тюрьме очень быстро все распространяется. И невозможно находиться в застенках, не зная того, что происходит с украинскими пленными. Ну, слушайте, я в Биарице, во Франции, за 1000 километров от России, и я знаю, что там происходило в пыточной и Саратовской КТБ-1, знаю, что происходит в Красноярской КТБ-1, знал, какая была карательная психиатрия в Ростовской МОТБ-19, и могу дальше продолжать, в том числе, там, например, Омские ИК-7 и ЛИУ-2, где людей били, пытали, насиловали и так далее. Буквально соседняя колония вместе с, где был Карамурза, в колонии номер 6. Точно так же, как, например, команда Навального, при том, что Навальный находился в ИК-6 у ФСИН по Владимирской области. Летом, в июне 2022 года, например, заключенного, ну, фамилию не буду называть, подвергли страшным пыткам и изнасилованиям с помощью швабры, разорвали внутренности, и там вскрыты были огромные факты пыток, конвейера в колонии номер 5 у ФСИН по Владимирской области. Но никакого резонанса, никаких материалов на эту тему ни на одном из каналов известных оппозиционеров мы не видели. И поэтому здесь скорее у меня попытка вам, Юля, и всем людям из российской оппозиции объяснить две простые вещи. Возможно, я не прав, возможно, я заблуждаюсь, возможно, у меня профдеформация, и я слишком много времени провел в изучении этого ГУЛАГа 21 века, но глубинный российский самый обычный народ хотел бы, наверное, увидеть в рядах лидеров оппозиции тех, кто из чувства эмпатии расскажет про то, что происходит не только с ВИПы, с самыми известными заключенными, но и о том, какая система пыток устроена в отношении самых обычных россиян, как их эта система перемалывает тех людей, у кого нету дорогих известных адвокатов, из-за кого Джо Байден или господин Шольц не ходатайствует об обмене. И точно так же в Украине огромное количество не национал-активистов, как вы указали, а самых обычных людей, которые видят своих там сотнями, они возвращаются в результате обмена, и они видят таких, как Алексей Ануля, которые переживают после обмена 5-10, Ануля пережил уже 17 операций для восстановления своего здоровья, и еще там 18 ему должны сделать, вынуть эти шурупы из плечей. И, конечно же, они видят, какая пропасть между пленными и между вот этой историей и тем, что мы в течение часа 40 услышали. Поэтому, не вдаваясь в детали, да, они пережили очень много горя там. И спасибо, что живы и что выжили. И, конечно, предъявлять им какие-то претензии вот по поводу того, что они не совсем в повестке, нельзя, потому что им нужно адаптироваться. Они были в замкнутом пространстве, они не были в курсе всех событий, которые происходят в мире по объективным причинам. Но вот то, что резануло очень многим слух, того, что ни россияне не услышали, по сути дела, ничего про ужасы ГУЛАГа 21 века. Да, какая-то бравада, какие-то шутки, какие-то рассказы про вот, «пишите письма», это очень приятно читать. Вот в этой части пробел, я не знаю, может быть, они просто их ограждали от этого, может быть, они совсем ничего не видели. Вот. И, конечно, украинцев тоже можно здесь понять. И я именно поэтому решил с вами подискутировать. Не потому, чтобы еще больше устроить интернет-срачи в нашей жизни, этого достаточно. А наоборот, возможно, чтобы построить некий мостик между российской оппозицией, российскими либералами и Украины, и украинцами, с тем, чтобы и в Украине понимали больше таких, как Илья Яшин и Владимир Карамурза, потому что, безусловно, это там нынешние и будущие, так или иначе, лидеры российской несистемной оппозиции, там, или системной, как угодно, да, там, российской оппозиции. Но и чтобы вот эти все замечательные люди, вернувшиеся в результате обмена, они бы тоже немножечко, чуть больше прониклись эмпатией по отношению к тем, кого сегодня бьют, пытают, убивают, и о ком за час 40 можно было бы что-то рассказать. Я прекрасно помню, когда я 15 июня 2011 года вышел из ворот колонии. Я уже через 3 недели зарегистрировал домен gulagu.net, и я просто понял, что я обязан миру рассказать те ужасы, которые я видел, наблюдал, не потому что меня били, а чтобы спасти тех людей, которые там в застенках. Поэтому я сейчас не оправдываю каких-то там троллей, ботов, которые друг друга нападают, сжирают и оскорбляют. Я сейчас говорю в целом про людей. Наверное, я надеюсь, что вот наш с вами большой разговор, он позволит несколько под иным углом, там, поможет посмотреть тем же людям, которые вернулись, чтобы они были как минимум, наверное, в ногу со временем, и они понимали, что есть большая аудитория, которая на них смотрит и ждет от них, наверное, просто правды.
Владимир, смотрите, мне кажется, что тут у меня, к сожалению, есть возражение, оно очень простое. А вот вы их упрекаете в том, что они чего-то не сказали на пресс-конференции. Ну, очень много действительно людей говорит, а вот это не сказал то, а вот я считаю, что он должен был сказать то. Значит, я чуть-чуть об этом подальше скажу, что с моей точки зрения это довольно порочная практика указывать людям, что им должно говорить. Но в данном конкретном случае у меня есть ответ, к сожалению, на ваш вопрос, и он очень простой. Дело в том, что, как я уже сказала, обмены продолжаются, идеи обменов продолжаются. Мы в том числе украинских, в том числе именно тех людей, о которых вы говорили, и которые действительно подвергаются страшным пыткам в российских застенках. И, соответственно, чтобы не сорвать эти обмены, ну вот, вот если бы Яшин и Курмуза хотели сорвать эти обмены, они бы должны были выйти на пресс-конференции и сказать ровно все то, что вы сказали. Вот тогда точно никогда Азовцева после этого не поменяли. Соответственно, кстати, одна из причин, которая на меня не очень хорошее впечатление произвел весь этот поднявшийся интернет-срач именно со стороны, как я уже сказала, национал-активистов, что он реально, видимо, был в том числе, его будет эффектом вот, замедления или срыв процессов обмена именно украинских пленных. Соответственно, но главное, конечно, о чем я писала, я, в общем, честно говоря, я писала о другом, о том, что действительно была очень странная реакция части интернет-публики, причем это как бы не только, естественно, тролли, но, как правило, действительно вот такие ноунеймы, которые сильны массой. Да? И двух претензий к Яшину и к Карамурзе были главные претензии. Что значит, они почему-то обращались, будучи российскими политиками, к российскому народу, что они вместо того, чтобы там призвать к расчленению России, поддержке РДК, значит, объяснить, как России надо каяться, вставать за колониализм, они призвали Запад отличать Путина от простых россиян. И там был еще такой момент, что, соответственно, Яшин одобрил мирные переговоры и прекращение огня. И мне показалось три вещи в этом скоординированной кампании странными. Во-первых, вот эта вот сама претензия, когда людям вместо того, чтобы... Ну, вы что-то считаете. Ну, скажите сами, если вас не услышат, потому что вы не сидели в тюрьме и не висели на кресте, а хотите ходить по воде. Это же называется тоже ваша проблема. Вот вы хотите говорить о пытках и... Просто огромное делаете это для того, чтобы это было известно. И, соответственно, вы об этом говорите. А навязывать людям, которые, в общем-то, за Украину сели за то, что они говорили правду о Буче, сели за то, что они говорили правду о Мариуполе. Со словами «вы что-то такое сделали недостаточно», мне кажется, что сам подход, вот он чрезвычайно... порочный, но постоянно встречающийся в применении как раз ботсеток. А второе, что меня очень позабавило, что именно на Яшина накинулись за то, что он посмел говорить о прекращении огня, тоже ботсетки. Почему было смешно? Потому что, во-первых, о переговорах сейчас говорит сам Зеленский, и, во-вторых, конечно, о переговорах говорит огромное количество западных политиков, которые все время, собственно, на Зеленского и давят. И было видно, что это просто администрация президента Украины, что она таким путем пытается выскочить из переговоров. И почему ботсетки не ругают тогда Зеленского? Почему ботсетки не ругают Байдена? Почему ботсетки не ругают китайцев? Ну, потому что, понятно, это будет воспринято плохо, а вот надо самых беззащитных выбрать, российских оппозиционеров, которые только что выйти из тюрьмы, потребовать их отмены, и тогда предъявить это Западу. Вот видите, даже российские оппозиционеры, они против перемирия. Но еще было очень смешно, что там было четкое разделение труда. Было видно между порошенковскими сетками и сетками офиса Зеленского, потому что порошенковские сетки были такие. Путин послал на Запад своих агентов. А вот, значит, правительственные активисты, национал-активисты, они, значит, мы им даем месяц на исправление. Они типа оторваны были от жизни, но, значит, если они не поймут, где они находятся, и вот я тут вот это в сети на диване уже столько лет лежу и говорю о колонизации Рашки, и если они меня не поддержат, я их отменю. В общем, это довольно смешно, потому что, в общем, две вещи я хотела действительно сказать, что вот те, кто не боялся Путина, ну, не будут выполнять заказы ботов. Вот кто не пасовал перед ФСБ, не будут пасовать перед украинским БЛМ. А почему мне показалось это важно говорить, что, ну, вот есть два способа обращения с союзниками. Я о них уже говорила. Вот, кто не с нами, тот против нас. И кто не с нами, кто не против нас, тот с нами. Это Марк 938. Я даже, значит, похвастаюсь, но я часто хвастаюсь своим ивритом. Наверное, можно похвастаться своим древнегреческим. Осгар Ук, Истин Кафемон, Ипер Эмон Истин. Кто не против нас, тот с нами. Уж извините за маленькое хвастовство, я могу себе позволить. И вот мы видим, что в этой войне, начиная, собственно, с 22 года, на тех россиян, которые были настроены против войны, которые были абсолютно против войны, которые поддерживали Украину, был как бы очень часто направлен абсолютный хейт по, значит, третьей стратегии. Кто с нами, того мы будем харасить, мы его загоним в угол, мы его будем донимать, пока он, значит, на нас не плюнет. И если мы спросим его, чей Крым, если он спросим, что Крым украинский, мы это спросим, чей Татарстан, если он скажет, что он за федерализацию России, то мы потребуем от него встать на колени и признать, что русские генетические рабы и свинособаки, а если он скажет нет, то ну, вот мы как бы БЛМ его отменим и скажем, ну вот видите же, генетические рабы и собаки, что и требовалось доказать. Это мы видели просто уже много раз. Это мы видели в обращении президента Зеленского, когда в ответ на 20 тысяч расистов в России и на призыв Алексея Навального наполнить своими телами автозаки, Зеленский сказал, что высылайте всех русских в Россию, там пусть они поймут, за что отвечают. А это мы видели в безобразной кампании по отмене Алексея Навального, которая продолжилась после его смерти, когда те же самые сетки активистов постили бутерброд в гробу, по отмене «Оскара» после того, как Зеленский возревновал, что его получил фильм о Навальном. Была чудовищная история с Юлией Навальной, которую отменяли после убийства мужа, потому что тогда была предпринята вот та же самая технология. Тогда человек стоит убитый горем, красный, с заплаканными лицами, и говорит о том, что о чем же может говорить жена, убили ее мужа. И вдруг эти ботсетки начинают писать, как она смела не поддержать РДК, как она чего-то могла говорить, кроме «давайте больше оружия Украине». И вот тут я скажу, что, конечно, эти сетки. Я не имею в виду, что человек, который там пишет в этой сетке, он
националист. Извините, Юля, да. Вот по поводу этих сеток. А все-таки вы считаете, это эльфы или тролли?
Значит, я объясняю.
Несколько месяцев назад было опубликовано просто. Да, несколько месяцев назад просто, когда было опубликовано расследование, что какая-то часть российской оппозиции, вот у них была своя сетка, но это называли красиво эльфы, потому что они на стороне добра. Вот украинские сетки, по-вашему, это тролли или эльфы? Ну, если я просто хочу понять.
Значит, все сетки, в том числе, конечно, сетка ФБК, которая называет себя эльфами, это тролли. А по определению сеток эльфов не может быть. Извините, из песни слова не выкинешь. Я очень хорошо отношусь к ФБК, но это абсолютное было безумие то, что они делали, по одной простой причине. Любая, чем занимается любая сетка? Она искажает общественное пространство, она искажает понятие правды и она искажает диалог. Во-первых, она обесценивает диалог. Вот мы сейчас с вами ведем диалог. А она, когда люди начинают вести диалог, заставляет в каждом собеседнике подозревать платного бота. И вот когда я говорю о сетках, я вовсе не хочу сказать, что каждый человек, который написал абсолютно честно, да, интернет, и написал после убийства Навального, как смело Юлия Навальная не поддержать РДК. Я вовсе не хочу сказать, что он бот. А ровно наоборот. Ужас заключается в том, что главное, ну, как бы, что делают что самое страшное делают эти сетки. Они заставляют людей думать, как будто. Потому что человек прочел сотни относительных комментариев, а это важно договорить, извините, Владимир, потому что сейчас мы обсуждаем самый суть того, что происходит, самую суть того, как была создана попытка тоталитаризма в сети. Вот то же самое действовали пригожинцы, но они, конечно, на самом деле не очень преуспели, потому что все понимали, что это бот. А когда вы в истерзанную, несчастную страну войной закидываете вот такие нарративы, то очень быстро выпадает, начинает раствор кристаллизоваться. И очень огромное количество людей, которых, на котором надо на чем-то сорвать свою злость, они начинают искренне верить, что так они и думают. И я абсолютно уверена, что огромное количество людей, которые сейчас в наш эфир придут и напишут там «Латынина консерва ФСБ», «Латынина продалась Кремлю», а «Нет, значит, нету никаких украинских сет». Писать абсолютно искренне, они это уже у десятков людей читали, и они добровольно пожертвовали своим мозгом и добровольно превратились в ботов. И вот, собственно, эта стратегия, а она как бы оказалась чрезвычайно недальновидной, она была применена, напоминаю, не только по отношению к российской оппозиции, она там по отношению к Илону Маску была применена.
Если, вот, позволите,
хорошо, хорошо, я улавливаю, потом я вернусь.
Да. Короткий вопрос именно вот в этой теме. Александр Плющев хороший журналист, в вашем понимании?
Замечательный.
Замечательный, в моем понимании тоже. Когда Плющев попробовал повторить в эфире какие-то аргументы вот этого псевдорасследования проекта обо мне, которые ни в чем не подтвердились, оказались фейком, являются сейчас предметом разбирательства в парижском суде по клевете, мной подано заявление. Вот. И французская полиция, естественно, там по моей просьбе, в том числе и по моим заявлениям, проводила проверки и ничего не подтвердила. Так вот, когда Плющев начал озвучивать в эфире какие-то абсолютно левые вот эти вот темы, связанные с проектом против меня, пришло достаточно большое количество наших уважаемых зрителей и подписчиков канала «ГУЛАГу нет», которые начали точно так же, когда там люди на популярной политике вот из команды Навального дали слово людям, которые меня обливали грязью, в то самое время, когда наша команда собирает по крупицам материалы, что там с Навальным на самом деле происходит и чем мы ему можем помогать. И люди в комментариях на популярной политике под вот этой вот хренью против меня и у Плющева очень многие люди начали писать достаточно жесткие комментарии против наветов, против попытки внутри оппозиции правозащитного сообщества устраивать какие-то срачи, против попытки находить какие-то там соринки и бревна в глазу, когда мы находимся в такой сложной ситуации. Александр Плющев начал называть этих людей, там, вот, говорит, что какие-то боты, тролли Осечкина вот, пришли сюда это писать, чем оскорбил большое количество людей, потом мы с ним списались. И я говорю, давайте все-таки объяснимся. И он, я говорю, чтобы было понятно, вот и у вас в прямом эфире я скажу, да, Владимир Осечкин и вся наша команда «ГУЛАГу нет», мы за все время работы «ГУЛАГу нет», а это 13 лет, ни одного евро, рубля, доллара не потратили ни на один там купленный какой-то там покупку трафика, ни на накрутки какие-либо, ни на какие-то там, вот то, что именуется там ботами, троллями и так далее. У нас абсолютно те люди, которые к нам приходят, приходят потому, что они разделяют наши убеждения, взгляды, идеалы, и они видят, как мы открыто, прозрачно работаем, и поэтому нас поддерживают. И когда нас пытаются таким стаканом грязи облить, причем такой стакан фальшивой грязи, они, конечно, встают на защиту. И вот есть в чем опасность. Ваш коллега, которого и вы уважаете как журналист, и я, позволил себе это. И вам я хотел бы сейчас сказать. Не все те люди, которые могут писать что-то... Кстати говоря, когда вам пишут, там, да, уважаемые зрители и подписчики, если вам не нравится, что говорит Юлия Латынина, пожалуйста, не нужно писать ФСБшная консерва и так далее. Не нужно оскорблять человека, потому что у него иная точка зрения. Но и вы, Юля, пожалуйста, не думайте обо всех, кто пишет о вас или обо мне или о ком-то плохо, что это сразу чья-то сетка, чьи-то боли, боты, чьи-то тролли. И единственное, что еще меня резануло, вы упомянули, что вот люди там несколько лет сидели на диване, а потом, я думаю, что если мы говорим про украинцев в Украине, я не думаю, что кто-то в этой стране последние два года мог сидеть вообще на диване несколько лет подряд. Сидеть в бомбоубежищах, могу поверить, дома на диванах, к сожалению, большая часть страны
Канаде, имеет. Кстати, Facebook. Смотрите, Значит, это очень важное замечание, и я как раз ровно об этом говорю. А когда Плющев, да, что говорит? И это, ну, откровенно говоря, вот просто я как журналист скажу, с моей точки зрения, расследование проекта было чрезвычайно несправедливое и предвзято. И как журналист я видела, где там дырки, причем, ну, которые для меня были гигантскими. А я можно, если просто и можно, там оно все состояло из каждых таких абзацев, но я просто вот сейчас в нашем с вами разговоре приведу один абзац. Слушайте, ради бога, как звали того парня, из Бучи, которого вывезли в Испанию?
Ну, он сам прилетел, сам себе купил билет. Никита Чибрин, который прилетел транзитным рейсом и запросил там политубежище. И, кстати говоря, дал военной полиции Испании достаточно серьезные показания о том, чему он был свидетелем.
Да, вот, значит, там было, значит, несколько таких, в числе, значит, прочих было, что вот Осечкин говорил, что он в чем-то, причем не очень многим, помог Чибрину, а потом они разругались, и сейчас Осечкин говорит, что у него поехала крыша. А, то есть, видите, какой нехороший Осечкин, они разругались, и, значит, он говорит, что у Никиты Чибрина поехала крыша.
Ну, мы не разругались, у нас какие-то есть споры, когда Никита где-то начал просто радикально менять точку зрения на ультрапроукраинскую. Я ему сказал, что выдохни, успокойся, да, надо их поддерживать, но при этом как-то надо все-таки не забывать и отделять там Путина и путинскую армию от таких россиян и русских, которыми являются там твоя мама, папа, сестры, братья, друзья, соседи и так далее. То есть здесь как раз... И мы с Никитой нормально на связи, и чем можем, помогаем международному расследованию, каждый на своем уровне.
Да, я просто, значит, я у Владимира тогда попросила же телефон Чибрина, значит, написала ему, а он первое, что написал, я говорю, я Юлия Латынина, вот такая-то, вот я бы хотела с вами поговорить, какие у вас сейчас отношения с Осечкиным, а он первое, что мне пишет, вы русская через 2Z? Я говорю, да, я не стала объяснять, мне было лень с ним объясняться, что там оппозиция, то все. Он говорит, да, я журналистка из России. А, ну, до свидания. Значит, дальше он что-то написал, я не помню. Русским смерть, ну, вот как-то так вот, ну, вот, ну, условно говоря, вот, что-то в этом роде. Русский капут, свинособаки, не помню, что точно как-то было написано. Я подумала, странно, да, я российская журналистка, которая уехала от Путина после, в общем, нескольких крайне неприятных инцидентов, а господин Чибрин, тот человек, который был в Буче, и говорит, что он ничего в руках не держал, но есть фотографии, в которых он в руках оружие держал. Почему я подумала? Потому что вот мне в этом замечательном расследовании проекта о том, что сейчас Осечкин обвиняет Чибрина в том, что у него немножко поехала крыша, не хватило звонка самого Чибрина. Вот с этим прекрасным ответом, что значит, если вы русские через 2S от человека, сражавшегося в Буче, воевавшего в Буче, то я, значит, с вами не общаюсь, смерть русским через 2S. Вот. И мы бы сами могли судить, поехала у господина Чибрина крыша или нет. Вы видите, я даже как бы осуждения по этому поводу не высказываю. Вот. И все расследование было такое. И естественно, что когда вот часть этого расследования начали озвучивать, то пришли люди, которые знают, чем вы занимаетесь, хотя они не знают даже десятой части, и действительно, ну, это просто подвиги, которые вы делаете, и сказали, ну, что ж вы, сволочи, пишете? И пакость заключается в том, что вот это и есть нормальная человеческая реакция. А что делают тролли? Они имитируют нормальную человеческую реакцию. Они заставляют пользователей сети думать, что эта реакция, которую они высказывают, есть нормальная, человеческая и спонтанная. Почему очень плоха фабрика эльфов? Почему это абсолютно ужасно? Потому что теперь, когда человек заходит в ВКонтакте и видит, что там говорят, там вот-то Путин то, вот Путин все, ты не знаешь, это естественный порыв человека – Или это сидит из самых лучших намерений где-то в Тбилиси, вот этот в кавычках эльф, и строчит. Почему? Потому что это проекты, которые подрывают доверие в интернете. Они имитируют спонтанную волну, в то время, когда они этой спонтанной волной не являются. Очень, еще раз повторяю, очень я понимаю, что огромное количество людей вот предъявили Яшину и Карамурзе эти претензии. А почему вы говорите то, а не то? Но сама постановка вопроса, она, извините, немного умная, потому что Яшин и Карамурза – это российские политики. И вообще, знаете, они боролись с Путиным тогда, когда Зеленский на путинском телевидении Саакашвили изображал галстук жующего. И история как раз нечем из Фейсбука. И если, ну, как бы даже при всем уважении сидит человек и в самом деле тоже будет думать, что российский политик будет к собственному народу со словами «Вы все генетические рабы и даешь расчленение рашки», то это может быть потрясающим открытием для такого пользователя. Но как бы толку из этого не будет. И меня совершенно потрясло, что Яшин, вот я просто в ножки готова ему за это поклониться. Он сказал следующее. Он, кстати, еще раз повторяю, они не могли очень много рассказывать об условиях своего содержания, чтобы не, с моей точки зрения, не срывать дальнейшие обмены. Но Яшин, который как раз рассказывал, что ему говорили, там, типа, не выступай, а то сделают с тобой как с Навальным, а то за тобой красть кофе.
Юрий, извините, важный вопрос. А у вас это предположение ваше? Или вы достоверно знаете, что про условия содержания в ГУЛАГе им запретили рассказывать, иначе не будет никаких...
Нет, не запретили, не запретили, но я думаю, что... Давайте некоторые, вот тоже вы здесь меня ставите в тяжелое положение, тоже чтобы не повредить. Поэтому давайте не будем пытаться... Вот, дело в том, что вы можете рассказывать как раз о ГУЛАГе сколько угодно, это только плюс, так, грубо говоря, с точки зрения...
Я просто объясню, почему я задал этот вопрос. Потому что так получилось, что там, в прошлом году, летом, я начал опрашивать украинцев, которые побывали в плену. И они начали об этом давать показания. Причем первым был, почему я выделяю его, и я считаю его героем, это был Алексей Ануля. Даже не потому, что он очень много пострадал в результате пыток, а потому что он осмелился первым начать вот искренне рассказывать, что с ним на самом деле произошло. Я поначалу думал, может быть, им запрещают рассказывать. Почему до этого никто не публиковал? Почему ни украинские журналисты, ни американские, британские, европейские? Почему они не расспрашивают тех, кто возвращается после плена? Почему это такая является тайна за семью печатями, хотя это нужно разоблачать, важно разоблачать, и об этом нужно давать показания в Украине на уровне СБУ и офиса генпрокурора, и в МУСе, и в публичной плоскости, чтобы и выяснилось, что не было никакого запрета, и Анули дал. Потом другие начали вслед за ним из соседних палат рассказывать. И в результате потом это ворвалось во все СМИ. Началось с ГУЛАГу нет, и дальше... И пошло в СМИ, уже целая индустрия есть. Точно так же, как когда-то в 2011-2012 году ГУЛАГу нет начал рассказывать правду о пытках в застенках. И поначалу многие журналисты говорили, мы не можем это взять. У меня редактор подумает, что мне воры в законе там сунули там, 5-10 тысяч баксов за эту статью. В результате эту норму преломили, и даже потом уже целый ряд СМИ образовались, которые сделали своим профилем описание того, что происходит в тюрьме, например, как крутое издание «Медиазона». Но вот здесь такая же самая история была. Поэтому я и задал вам этот вопрос. Существует какое-то условие, почему мы не должны это разглашать? И тогда, наверное, мы замолчим.
Нам нужно... Еще раз повторяю, есть некоторые вещи, которые мы сейчас не будем обсуждать совершенно точно.
Я просто объясню, у меня есть обратная точка зрения. Но... Я знаю людей, которые... Я просто договорю, Юля, чтобы важно было понять. Я хочу сказать, что я знаю людей по другую сторону переговорного процесса, не со стороны России, которые, честно вам скажу, то есть вот у меня было общение... И люди просто вот так вот, у них были глаза, не знаю, там по 2 евро зрачки размером огромные, руки вот так вот приспустились, потому что когда те, кого они там в результате сложных комбинаций вытащили и обменяли не только своих граждан, но еще и помогли российским оппозиционерам вырваться, и им дают площадку Deutsche Welle, вы на свободе, вы под защитой, вокруг вас периметр невидимой охраны, там, если там лично к ним не приставили, то вокруг них точно огромное количество агентов, которые обеспечивают их безопасность. Вот тебе микрофон, расскажи, почему нужно было нам всем так тебя спасать, что тебе угрожало? И люди за 1:40 ничего толком не рассказали. И при этом еще рассказали, что и меняться они не хотели. И вот посмотрите, у меня на листике написано мой отказ от обмена, от выдачи. И вообще чуть ли меня не насильно вывезли. И я вот в результате, вот только вот потому, что все могло не состояться. Ладно уж, так уж и быть и так далее. Ну, это обратная сторона медали. Есть люди, которых это просто как бы демотивировало, потому что, а как, ты их вытаскиваешь, ты спасаешь их из ада, вот Осечкин, который здесь ходит, нам дает доклады какие-то, засовывает нам во все почтовые ящики, во все видео, во все петиции, рассказывает, ребята, там убивают, Навального убили, этих пытают, этих убивают, ну срочно их нужно спасать. А они за 1:40 говорят, ну да. Но мы держались, была пытка такая одиночным содержанием, и не давали возможности ходить в православную церковь. Ужасно. И сидят люди и думают, камон. И правда, они все так, мы когда их будем вытаскивать в результате следующих обменов, они все будут говорить, что они обмениваться не хотели. Потому что Ануля мышку ел, чтобы выжить. А здесь все совсем по-другому. И я могу сказать, а может быть наоборот. Может, если дальше вот это будет бравада и такие, ну не знаю, какие-то рассказы, что мне еще там сумку начальник колонии нес, и я еще ехать не хотел. Может, наоборот, сейчас во всех странах посидят люди, которые так или иначе к этому процессу имеют отношение, скажут, не, ребят, хорош с ними, каши не сваришь, давайте вот своих там, кого у нас там, американцев еще, немцев, французов вот сидит, это, давайте вот их забираем, а с этими ребятами там все понятно, там будет опять 25, и как Навальный возьмут билеты, обратно туда поедут, а нам здесь будут люди тогда спрашивать, а вы на кой тогда их вообще меняли-то? На кой еще какого-то Красикова им отдать, если они там половина из них опять рвутся, и особо и страшно-то им не было. То есть людей-то спасали не потому, что у них там миллионы подписчиков в Ютубе, а потому что их спасали, чтобы спасти их жизни. А про спасение их жизни никто ничего не говорит, кроме Карамурзы. Последняя ремарка, потому что, наверное, вы скажете, что мы вышли за рамки и надо заканчивать традиционно. И я не успею сказать важного в завершение. Важная мысль. Я не хотел бы сейчас каких-то камней бросать в огород кого-либо из освобожденных из ГУЛАГа, я точно знаю, что их спасли от страшных условий содержания, от того, что, возможно, с ними не приключилось, но могло бы приключиться, если бы они выплыли внутри системы за буйки. Единственная просьба ко всем. Очень важно, чтобы вот эта категория, там, группа, известная как политзаключенные, чтобы она не превращалась в секту имени себя. Чтобы история была, чтобы политзаключенные, они были теми, кто вот вырывает там сердце или начинает вырывать свое сердце из груди во имя мира, в целом своего народа или там в защиту тех же украинцев в результате этой подлой войны. Но чтобы это все не превращалось в политзаключенные, пишут письма политзаключенным, мы поддержим политзаключенных и так далее. Чтобы все-таки, чтобы они страдали не только ради какой-то этой элитарной группы, о которой все беспокоятся и переживают, а чтобы они не забывали, что есть еще сотни тысяч россиян, которых без всяких разговоров шваброй и до пупка, или бутылкой, или кипятильником, и что есть, к сожалению, более 10 военных пыточных концлагерей, где тысячи украинцев содержатся в гораздо более худших условиях, чем российские заключенные, и уж тем более, чем политзаключенные. Происходят прямо сейчас и все эти годы страшные, длящиеся международные преступления, против человечности и геноцид. И на системной основе людей бьют и пытают, потому что они украинцы, по национальному признаку. Вот мой посыл, такой добрый, гуманный посыл ко всем известным. Они стали халифами на час. Кто-то из них будет на трибуне в ближайшие недели, кто-то в ближайшие месяцы. Эта волна схлынет. У них есть маленькая форточка возможностей в мировую прессу представить какую-то определенную картинку. И помимо бравады и каких-то вот этих историй, что мне носили сумки и я ехать не хотел, очень важно рассказать про тех, кто там остался в застенках ГУЛАГа 21 века и кого прямо сейчас могут бить и пытать, в том числе как того самого молодого пианиста, которого запытали, заморили и который погиб, и про которого практически никто и не знал и не писал. Я сейчас найду, пока вы говорите, его фамилию, имя, отчество, потому что это страшная просто история. Павел Кушнир. Павел Кушнир. И там настолько ГУЛАГ этот на улице работает, что у него даже родственники не собираются там проводить судмедэкспертизу с целью установления наличия на его теле следов пыток и уже согласны, чтобы им урну уже с прахом отдали. И на этом все, потому что у них были разные точки зрения. Павел Кушнир выступал против войны и называл это все таким повторением фашизма против украинцев. А его семья одобряли политику Путина и даже после его смерти не собираются проводить экспертизу и хотят, как страусы, голову в песок, чтобы, не дай бог, не узнать что-то страшное, что против Павла там могло быть совершено в застенках. Светлая ему память, вот политзаключенный, который был против войны и отдал свою жизнь, потому что не хотел быть вместе с Путиным в этой подлости против Украины. У меня все, извините, если был сегодня где-то эмоционален и категоричен.
А, смотрите, я напоминаю всем слова, кажется, это были слова Яшина, которому как раз сказали, что если ты окажешься уехать, следующих обменов не будет. Предлагаю им всем. Уста. И как раз я хочу на наших слушателей обратить внимание, что Карамурза и Яшин держались очень героически и говорили не про себя, не про то, как они бедные, несчастные, страдали в застенках, а про то, как раз, мне кажется, что вот то, что вы называете бравадой, с моей стороны, очень достойное поведение, когда они не преувеличивали, не рассказывали, как там было. Вместо того, чтобы рассказывать, какие мы бедные, пожалейте нас, вот что нам пришлось выдержать, они говорили о своих политических планах. Это как раз была пресс-конференция политиков. Вообще не важно, что там с нами происходило, сказали они. Мы собираемся делать то-то и то-то. Соответственно, не рассказывая о том, как их там мучили, было бы некорректно, с моей точки зрения, если бы они при этом начали говорить о мучениях других заключенных, которые еще только подлежат обмену, потому что это реально обмену бы, вот обратите внимание, что помешало и следующим обменам помешало. И обратите внимание, что вот наши слушатели, может, не знают, но два человека, Кевин Лик и Алсу Курмашева, были включены в обменный список просто в последний момент посредниками, там просто их написали чуть ли не от руки. Мне также кажется вообще некорректным предъявлять людям, что они что-то должны сказать и что-то не должны сказать, потому что сказать мы можем все. Вот вы это делаете, вы это говорите, вы делаете потрясающую работу. Мне лично не нужно, чтобы Яшин или Карамурза что-то говорил. Они сказали одно, они сказали другое, с моей точки зрения. Они должны говорить то, что они хотят, делать то, что они хотят, а я, Юлия Латынина, буду делать то, что они хотят. А когда, допустим, я вижу, как Карамурза встает и говорит, Карамурза, который всю жизнь занимался персональными санкциями против тех людей, которые в режиме много за чего ответственны, который, собственно, один из авторов списка Магнитского, которого за это два раза травили. То есть это тот человек, который придумал персональные санкции против путинских чиновников. Один из тех. Просто архитектор этой гигантской системы, которого за это сунули в тюрьму. И вдруг он выходит, он говорит то, что он делал всю жизнь. Он говорил, смотрите, санкции должны быть против путинских чиновников, а не против рядовых россиян, потому что я вам вот просто, например, скажу на пальцах, что если бы Европа не ввела вот эту кучу санкций, да, со сложностями с перевода денег, то по подсчетам самых известных экономистов, например, Владислава Иноземцева или Дмитрия Некрасова, 500 миллиардов денег вместе с гигантским количеством мозгов утекли бы из путинской России, и просто путинская военная экономика сейчас бы грохнулась. То есть это даже... Карамурза говорит, как политик, обращаясь к рядовым россиянам. Это понятно, что он обращается к рядовым россиянам. Но я обращаю ваше внимание, что, значит, санкции против действительно реальных виновников войны, а не ковровые санкции, это вещь, которая чрезвычайно помешала бы Путину и которая просто в Европу привела бы деньги и мозги. А ковровые санкции, значит... очень сильно помогли Путину, в том числе вот нынешняя его достаточно успешная военная экономика, как раз связана с тем, что эти ковровые санкции были абсолютным подарком Путину. И когда я вижу, что, значит, сетки разгоняют, да как и смеют, потому что все россияне, значит, за это отвечают, я, ну, извините, просто вспоминаю тот самый, что эти самые ковровые санкции, в том числе против России, в том числе, значит, ущемить любого российского бизнеса, а просто лоббировали украинцы, это сейчас говорит Геннадий Гудков довольно спокойно, им не могли отказать западные политики. И это совмещалось со знаменитым списком комиссии Ермака Макфола, где куда просто записали просто сколько-нибудь богатых россиян, и сверху буквально написали, ну, если они виноваты в том, что они платили налоги, и поэтому они соучастники преступного режима, но если они с нами договорятся, ну, там было как-то по-другому, ну, типа, ну, в общем, все понятно, да, там просто большими белыми буквами было написано, договоритесь с нами, это при коррумпированности известной украинского правительства, и, значит, будет вам счастье. И когда ты понимаешь, что одним из мотивов а ковровых санкций, которые улучшили положение Путина, ухудшили положение Европы, а дали Путину пропагандистские карты, дали Путину деньги на войну, не позволили 500 миллиардам долларов бежать от Путина. Был вот этот списочек сверху, которого было написано «Ну договоритесь с нами», ну, понимаете, становится очень противно. А Карамурза да. делал это всю жизнь и ровно этим и занимался. И почему некоторым людям не нравятся персональные санкции? Очень просто, потому что если вы вводите список Магнитского, то там не может быть списочка, наверху которого написано «договоритесь». Да? За как бы, про Патрушева никто не будет договариваться, ни за какие деньги.
Две короткие ремарки, Юля, буквально по одной фразе. То есть получается, что российские оппозиционеры и политики, находясь даже в безопасности в Германии, в безопасности уже под мощной охраной, все, они топовые, вокруг тебя защищают, у тебя берут интервью, вам дают какие-то временные там или постоянные европейские документы, все понятно, все, весь мир на вас смотрит, даже они не могут рассказать правду о том, что на самом деле в полном объеме происходит в ГУЛАГе 21 века, потому что есть какие-то условия.
Это нет, к тому, что потому человек... что это может повредить дальнейшим обменам, Владимир.
Это может повредить их родственникам, их родителям, их знакомым. Уже там родственников вывезли близким друзьям, двоюродным братьям. То есть получается, что даже люди, которые оппозиционны Путину, то есть ГУЛАГ настолько страшен, и ФСБ, и ГУЛАГ, что... даже люди, которых уже обменяли, вывезли, спасли и вот дали микрофон, они не могут рассказать в полном объеме, потому что есть какие-то условия подводные камни. Это без комментариев, это просто мы понимаем, тогда я принимаю ваш этот аргумент, просто мы принимаем эту такую реальность. И второе, обратная сторона вот этого, не знаю, там, не молчания ягнят, а молчания оппозиционеров. Обратная сторона, Бахтияр Тузмухамедов, один из мидовских генералов высокопоставленных, который прикомандирован от российских спецслужб в комитет ООН против пыток, и он является одним из руководителей этого комитета, представитель Российской Федерации в комитете против пыток, когда в России пытают. Он, конечно же, возьмет вот то, что они сказали, на пресс-конференции и покажут всем своим коллегам. Просто чтобы вы понимали, как это происходит дальше, какая идет под столом, там, под ковром битва бульдогов там, или сражение умов и разных сил. И скажут, вот смотрите, Осечкин там что говорит на ГУЛАГу нет? Ужасы. Но вот они, замечательные лидеры общественного мнения, оппозиционные политики, смелые принципиальные люди, не то что там какой-то там Осечкин в Биарице. Ну да, вот они сидели по закону, все, права их не нарушались. Ну, в церковь не выводили, да, вот штрафной изолятор сажали в одиночку. Но не били, не пытали. Чего же вы Осечкина-то слушаете? Давайте его забаним и генералу Корзинкину, а возьмем в основу вот, что люди рассказали только что. Это чтобы просто и вы, и ребята из оппозиции понимали, что вот эта вот история «молчи-молчи», потому что есть 10 поводов молчать, она вся и приводит к тому, что у нас ГУЛАГ 21 века на дворе.
Владимир, а вы меня не поняли. Я сказал следующее. Первое, это была пресс-конференция политиков. А на этой пресс-конференции...
Была там пресс-конференция людей, которые вырвались из
сцены. Да, я сидел, да, они рассказывали, чем они собираются заниматься. Это была программная пресс-конференция. Второе. Если бы на этой пресс-конференции они внезапно, там, полтора часа или долгое время говорили бы вот специфически о ГУЛАГе, с моей точки зрения, вот как человека, который смотрит со стороны, это бы понизило шанс дальнейших обменов. Что же касается того, что происходит, Яшин в своих тюремных очерках многократно разные вещи описывал и рассказывал. И я даже не сомневаюсь, что он там будет рассказывать. Но просто вот я понимаю, что вы как бы вот очень сосредоточены на этой теме. И вы по ней очень много делаете. Но сам по себе подход, а почему они говорили это, а не это, он крайне...
Нет, Юля, здесь, извините, я вам возражу. Понимаете, да, вы не понимаете. Что... Я вижу, что это беда. Интеллектуал, которая сама пишет книги, у которой популярный канал, журналист, считает, что пытки – это какая-то тема. Ну вот, Осечкин, вы там, Владимир, вы этим интересуетесь, вас это интересует, вы этим занимаетесь, а всех остальных это не интересует. Юлия, это единственное, главное заблуждение, о котором я готов с вами дискутировать. Потому что пытки – это большое длящееся международное преступление против человечества и человечности. Это геноцид. Это то, чему Россия, русские, россияне подвергались 20 лет в застенках Путина, путинской системы. И то, чему подвергается сейчас украинский народ. Это то, что может и объединяет на самом деле. Нас пытали, и их сейчас пытают. И это то, что будет в любом случае расследовано либо офисом прокурора МУС и осуждено судьями МУС, либо на уровне международного трибунала.
Ну, Яшин на пресс-конференции, который говорит,
русский либерал, российский либерал, понимал очень важную вещь. Дроны, дворцы там, и так далее. Это все никому не важно в мире. Когда люди приезжают в США и заполняют форму о политубежище, форму I-589, отдельным пунктом пытки, и если человек подвергался пыткам, никто не разбирается, ты экономический, политический, уголовный и так далее, потому что пытки запрещены, это третья статья Европейской конвенции по правам человека и пятая статья Всеобщей декларации прав человека ООН. Это все принималось по итогам Второй мировой войны, по итогам Нюрнбергского трибунала, по итогам расследования страшных преступлений, которые происходили в пыточных военных концлагерей. И это то, что происходит сейчас. И если даже у российских оппозиционных политиков номер один, номер два и номер три – это повестка самих себя, своей политической карьеры, своего политического будущего, будущего, возможно, обмена своих собственных коллег, там, их коллег по цеху, политзаключенных, а не длящиеся международные страшные преступления, в результате которых тысячи россиян и тысячи украинцев погибли и погибают, и то, что угрожает россиянам, то, что сейчас угрожает украинцам и может угрожать гражданам, жителям других стран, куда Россия может вторгнуться и напасть. но это тогда, видимо, трагедия, значит, я не дорабатываю, мне нужно увольняться, если я даже вам не смог это объяснить. Извините.
Владимир, готов вам предоставить любое количество эфирного времени, когда вы говорите от пытка.
Но просто причем... извините, Навальный боролся с коррупцией больше 10 лет. Можно? Больше 10 лет лучше всех боролся с коррупцией, а убили его в результате пыток.
Но, понимаете, Владимир, вот причем здесь пресс-конференция политических заключенных, которые только что вышли на свободу и объявляют свою политическую программу. Если подходить людям со словами, что как вы смели не сказать то-то, то мы тогда любое расследование... Не-не-не, Владимир, одну секундочку, можно я договорю? Ну вот я, например, в коде доступа в субботу тоже не упомянула о пытках. Но не потому, что я такая плохая, Навальный боролся с коррупцией. Навальный опубликовал расследование о дворце Путина. А как Навальный смел не поговорить о пытках? Яшин
что Навального убили в результате пыток. Он боролся с дворцами, а убили его в результате пыток.
Владимир, понимаете? Ну это же немножко, понимаете, я всегда теряюсь, когда вместо того, чтобы вы об этом говорите. Когда вот одна из самых страшных вещей, которые на наших глазах сейчас происходят, одна из самых, мне кажется, нечестных приемов, это, конечно, когда людям предъявляют, а почему вы не сказали то, и почему вы не прыгнули выше. Вот понимаете, вот ровно то предъявляли все российские оппозиции. А почему вы не свергли Путина? А почему, значит, ну вот Навальный, он вроде бы сел, но Путина-то он не сверг, ну значит, ну вы же говорите, это, да, генетические рабы и недочеловеки. А вот, понимаете, вот, а почему, раз они не свергли Путина, значит, они за него отвечают. А даже если они выходили на площадь, но вот не смогли, значит, ну чего о них говорить. То есть, когда людям вместо того, что спрашивать, что они сделали, предъявляют, а почему вы не сделали то, а почему вы не сделали это, а почему вы не сделали об этом? Ну, Владимир,
я же
мне
ничего
кажется,
не предъявлял, это... Юля, я никому ничего
так
не предъявлял.
Так вы с этого начали, вы сказали, почему они не говорили на пресс-конференции именно об этом?
Даже политики, почему, хорошо, они политики, все, приняли, но почему политики не могут понять, что самое важное – это человеческая жизнь, безопасность человека, неприкосновенность, отсутствие и недопустимость пыток. Именно это войдет в историю. Именно это вот то, что будет осуждено в качестве главного преступления путинского режима. Военные преступления и преступления против человечности и геноцид. Это один из столпов, слонов, там, черепах, на которых будет стоять возможное политическое будущее, в том числе этой троицы. Понимаете? Не дворцы. У меня ощущение сложилось, вот честно, я даже об этом написал, что у меня ощущение, что как будто бы они живут в той же реальности, когда будет стоять вопрос, он был где там, депутатом Красносельский район, какая-то история там с Мосгордумой. То есть это еще в парадигме той. Я понимаю, что в этой части им нужно адаптироваться, им нужно принять новую реальность. Но вот эта шахматная доска, она чуть шире, чем выборная кампания в Мосгордуму или в Государственную Думу, или даже на позицию президента Российской Федерации. Концептуально для всего человечества и человечности сегодня этот бесчеловечный путинский режим, который убивает и пытает, и который должен быть осужден, или это история про что-то другое. Если вы из-за стенок Путина вырываетесь и достоверно знаете, что других, не таких известных, как вы, но других людей били, пытали, насиловали, переводили в касту униженных, унижали. Если вы являетесь свидетелями этого, то за 1:40, наверное, нужно было об этом говорить больше, и в том числе, наверное, с проявлением эмпатии к 1000 украинских пленных. Я думаю, что любой российский заключенный знает, что там с ними происходит, и слышит, как все это происходит, там, с перемещением их этапов и так далее. Но еще раз, я понял, что у вас своя позиция, у меня своя, и трагедия в том, что я, видимо, не вам, не тем ребятам, которых освободили, не смогу донести свою позицию. Наверное, мы будем продолжать существовать на каких-то разных планетах, изредка созваниваясь там для эфиров. Вот в этом я понял трагичность. Мы не дорабатываем. Вот это вопрос не к ним претензия, не к вам. Это камень в мой огород. Мы хреново работаем. Я и моя команда. Вот это я понял точно.
Владимир, вы не хреново работаете. Я понимаю, что у вас об этом болит душа, но я не понимаю, каким образом вот то, о чем вы говорите, имеет отношение к пресс-конференции, которая чудом спасшиеся от смерти люди, которые не хотели преувеличивать, которые специально бодрились, специально как бы не сосредотачивались на своих страданиях, дали о своих политических планах. И я хочу обратить внимание, что ни одна западная газета, ни один западный политик не предъявляли им претензий, а почему они не сказали об этом и почему они не сказали о том. Это, в принципе, очень странный дискурс, возникший в российской благосфере. А почему люди не сказали о том, о чем у меня болит? Мне кажется, это очень некорректно, особенно по отношению к людям, которые вот действительно как бы повисели на кресте и теперь могут ходить по воде. А вы абсолютно вот героическое дело делаете, и я всегда готова вам предоставить, как вы знаете, в этом полностью.
Тут уже в чате трансляции написали, что и у Осечкина тоже боты и тролли свои пришли сюда.
Да нет, вот здесь я не думаю, что у нас есть много ботов и троллей, потому что, еще раз повторяю, одна из самых страшных особенностей ботов и троллей, что они заставляют подозревать во всех, кто с вами не согласен, бота и тролля. А еще более страшная вещь заключается в том, что тот, кто с вами не согласен, он почитает бота, и у него как бы, да, вот так это самое, слегка, он говорит, вот, правильно, да, правильно думает, и сам не понимает, как превращается в бота. А вот это дело страшное. Еще раз, Владимир, вы делаете потрясающее дело. Но вот я тоже что пытаюсь... Вот, люди, повисевшие на кресте и которые ходят по воде, давайте не предъявлять им претензии, что они, значит, вот не так наступили, ремешок у них не так завязан, край у них платья не такой. И вообще лучше было бы, если бы они сделали то и то. Мы не всегда действительно знаем, какие, еще раз повторяю, вот просто поскольку переговоры продолжают вестись, немножко страшно их спугнуть. Владимир, спасибо вам огромное. Я думаю, что мы показали пример как раз цивилизованной дискуссии, когда люди, вот у одного болит, но поверьте, сколько сделали Карамурза и Яшин для борьбы с этой системой, ну, мало людей столько сделали. Ну, конечно, им всегда можно сказать, но ведь не свергли, ну, значит, генетические рабы. Ну, значит, что на них это самое? Вот, и вот нехорошая эта тема. Вы знаете, вот, это будет моя последняя, извините, заключение. Вот помните в свое время, когда в Чехословакии танки российские, советские задавили Пражскую весну, то 7 человек, на самом деле 8, вышли с плакатами «Мы против вторжения», и все хвалили людей, которые вышли с плакатами «Против вторжения». А сейчас получается, что к людям, которые вышли с плакатами против вторжения, значит, пришла бы толпа людей и сказала бы, ну, во-первых, они не то написали на плакатах, во-вторых, они забыли об этом. А в-третьих, ну, вышло всего-то только 8 человек, а в Советском Союзе 250 миллионов генетических рабов, ну, мы даже, значит, на них и смотреть не будем. Вот мне кажется, значит, всегда надо людей судить, восхищаться тем, что они смогли сделать, а эти люди ведь шли на смерть, они не думали, что они выйдут. Никто не думал, что они выйдут. Вот последние несколько месяцев велись переговоры, они даже не подписали вот этого предложения о помиловании, а я просто знаю, как все беспокоились, что если они это не подпишут, то их не выпустят, потому что им было сказано, что если они не подпишут, то их не выпустят. Они героически не подписали, их все равно выпнули. И тут мы такие приходим, а у них, знаете, вот на плакатах не то было написано. И стояли они не в тех ботиночках на своей площади со своим плакатом. Им не так они правильно отвечали, значит, в КГБ. И вообще 250 миллионов советских людей их не поддержали. Значит, крест на дорожке. Надо судить людей за... Вот чем лучше вы относитесь к героям, тем лучше это характеризует вас.
Спасибо большое за то, что согласились со мной это обсудить. Я думаю, что у нас будет еще с вами повод в этом году точно вернуться,
да,
к обсуждению.
Я надеюсь, что мы... Я думаю, что мы, если мы пригласим сюда Илью Яшина, я надеюсь, что мы как раз поговорим об условиях содержания в тюрьме и в том числе об украинских заключенных, потому что не на пресс-конференции, это как раз никому не повредит, а только поможет.
Ну, хорошо. Спасибо вам большое и до новых встреч. Надеюсь, что сегодняшняя наша с вами дискуссия, она не прервет наше с вами общение и обсуждение.
Ни в коем случае. Все.
Убежал я к Алене Курбановой, с вашего позволения. Спасибо огромное вам и до новых встреч, Юля.
Да, а я, кстати, через полчаса у Михаила Светова. Я думаю, что мы не совсем тоже будем обсуждать, но похоже. Не забывайте, господа, во-первых, подписываться на Владимира, во-вторых, делиться ссылками, ставить лайки. Ну и, конечно, на наш скромный каналчик подписываться.
До свидания, спасибо. Мирного неба всем над головой.
Yes.